«Около спорта».
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день. «Около спорта». Прямой эфир. Вторник. Сегодня 21 января. И мы приветствуем всех слушателей в первом выпуске «Около спорта» в 25-м году. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем привет.
Да, всем привет. Мало того, что первый выпуск в 25-м году, у нас вот, судя по всему, первый морозный день за все время вообще, что длится эта зима. У нас сегодня минус 9, и ощущение, как будто это самый холодный день вообще за всю зиму.
Да, если что, речь идет про Самару. Ну, кстати, у нас в Москве тоже такое зимнее теплое время выдалось, и сегодня опять мороз многих людей радует. Кто любит и ценит истинную зиму.
Я люблю мороз.
Ну, я думаю, не только ты один. Ну что ж, поскольку эфир у нас сегодня прямой, напомню кратенько контакты. Телефон прямого эфира 8 800 100 ровно 2015. Звонок из любого региона России бесплатный. И также все желающие могут написать смс или WhatsApp сообщение на номер 8 903 707 26 71. Поскольку выпуск сегодня первый, у нас такая общая тема. Мы поговорим про какие-то интересные моменты, которые нас ждут в области спорта в 2025 году. Ну и очень кратко вспомним что-то, что оставило след в нашей памяти из 2024-го ушедшего спортивного года. И, наверное, с этого начнем. Я вот такой вариант предлагаю: взять такой легкий хит-парад и обсудить, может быть, одно событие, одну персону и одну команду из любого вида спорта абсолютно. Вот. Чем запомнилось, совершенно это не обязательно, может быть, что-то супермасштабное, поскольку у нас такой рейтинг максимально субъективный, мы ориентируемся в первую очередь на свои какие-то предпочтения и так далее. Ну, давай тогда я начну, если я сам такой формат предложил. Что касается события, опять же, понятно, что было очень много масштабных вещей в 2024 году, поскольку он четный, следовательно, у нас чемпионат Европы, Олимпиада во Франции. Все это, конечно, вызывало достаточно много интереса, и вот сам для себя я Евро, конечно, отмечаю как турнир, который много разных инфоповодов принес и, в принципе, много приятных впечатлений оставил. Но поскольку я увлекаюсь баскетболом, для себя я отмечаю такое, может быть, не совсем событие, которое лежит на поверхности. Это выступление отца и сына Джеймсов в Национальной баскетбольной ассоциации одновременно за одну и ту же команду. И для меня это больше, наверное, не столько событие само по себе, как факт наличия на площадке сына и отца, тем более, что сын играет постольку-поскольку и сильным, и боеспособным игроком на уровне Национальной баскетбольной ассоциации не является. Но, по сути, для меня это олицетворение эпохи и того, как много времени уже человек играет в баскетбол на высочайшем уровне, является лучшим игроком, вот, наверное, современного периода в развитии данного вида спорта. И, ну, вот для меня это такая больше нотка ностальгии, скорее всего, поэтому это событие отмечаю. Что касается персоны, тоже здесь я достаточно субъективен. Отмечаю Алексея Батракова, полузащитника московского «Локомотива», молодое дарование, который в первой половине сезона 24-25 многих, наверное, удивил, поскольку до недавнего времени вообще не являлся игроком основы. И, начиная с 24 года, заставил о себе говорить очень многих, дал большое количество передач, забил много мячей. Под конец именно календарного года немножко обороты сбавил, но хочется верить, что в 2025 году он продолжит свой ход и радовать в том числе болельщиков «Локомотива», ну и, в принципе, ценителей футбола, поскольку молодых ярких игроков у нас не так много, и за каждым из них интересно и приятно наблюдать. Ну и команда здесь, я достаточно банален и не стал идти против трендов. Это сборная Испании, которая, естественно, стала чемпионом Европы, и как команда, как коллектив, за которую я болел с определенного этапа данного турнира, мне приятно, что именно испанцы выиграли чемпионат, и в целом, ну, наверное, здесь я готов тебе передать слово, и скажи, пожалуйста, какие у тебя самые яркие моменты остались из 24-го спортивного года?
Знаешь, достаточно тяжело вот подводить итоги года, в том смысле, что все равно делится сезон прошлый на начало сезона предыдущего, и как будто бы это немножечко такой... очень хочется подвести всегда итоги какого-то отрезка последнего, ну, то есть это, наверное, такое психологическое желание. Но при всем при этом я, наверное, все равно выбрал, я думал сегодня над этим последние пару часов, да, как мы с тобой договорились, и я решил, что, наверное, у меня вся история будет абсолютно футбольная, это не удивительно, но и вся история будет абсолютно испанская, да, вот все три номинации, которые мы...
То есть где-то мы совпадем, я так понимаю.
Что?
Где-то, видимо, мы совпадем.
Да, 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 ну, вполне возможно. Смотри, у меня событие года — это то, что случилось с Пепом Гвардиолой и Манчестер Сити. Это кризис, причем кризис не просто игровой, а экзистенциальный кризис, наверное. Ну, возможно, лучшего тренера 21 века, а может быть и вообще, в принципе, в истории футбола, это уже потом рассудят, да? И, наверное, для меня это событие в том смысле, в котором мы в прямом эфире можем наблюдать вот историю, ну, действительно, большого, значимой такой личности в спорте. Я думаю, что не только в футболе, но и вообще в мировом спорте. И историю, которая еще не завершилась, и в любом случае, как бы она не завершилась, она будет, ну, то есть записана, наверное, куда-то вот в исторические какие-то справки, в каких-то вот этих мы будем видеть это. То есть если Гвардиола, его звезда закатится, неважно, с Манчестер-Сити или вообще, то мы засвидетельствуем это как конец, наверное, одного из самых успешных тренерств там, в истории футбола, причем с точки зрения даже не титулов, а с точки зрения влияния на игру. Если он это преодолеет, то это получится тоже очень большое масштабное событие, потому что, ну, тогда, наверное, можно будет ему еще вот этого величия немножечко насыпать. И, наверное, вот все предыдущие события, которые, безусловно, важны, которые, безусловно, ну, как бы, что чемпионат Европы, что золотой мяч Родри, который, безусловно, там очень сильно важен, да, но при всем при этом вот история с Гвардиолой, она, наверное, выделяется в том смысле, что это все-таки не чемпионат Европы, не победа там сборной Испании, которые там были, есть, будут, а это вот история такая персональная, которая, ну, у нас все-таки не очень много таких персоналей, которые прям совсем находятся на вершине и так сильно с нее падают, и, соответственно, можем наблюдать, если встанет, не встанет. Тоже это, с одной стороны, цинично и по-зрительски интересно, но, с другой стороны, вызывает очень такое большое сочувствие, эмпатию. Так что вот для меня, наверное, это главное событие 2024 года. Вот, это раз. Что касается персоны года, давай, наверное, сначала скажу историю, если с твоего позволения поменяем местами. Вот историю я бы сказал, еще потому что не дорос до персоны, но вот история Ламина Ямаля в этом году, она для меня совершенно поразительная. Не в том смысле, что он там первый молодой игрок, молодых игроков было много, но просто вот эта вот штука, что ты думаешь, вот сейчас это произойдет, сейчас мы там сможем увидим, как обычно, какой-то спад, увидим там еще что-то. В конце концов, это сказка, а эта сказка все продолжается, и как будто бы он постоянно прибавляет и прибавляет, и нам кажется, что... Посмотрим, что из этого выйдет, но пока все-таки Ламин Ямаль, при всем при этом, что мы видели разных футболистов, удивительно молодой футболист. Мне вот очень понравилось, если не ошибаюсь, в футбольном клубе тоже подводили итоги года, и там кто-то написал такую фразу: вот на чемпионате мира 2034 года Ламину Ямаль будет 27 лет, вот и живите с этим. Вот мне кажется, что это такая очень красивая история этого года, потому что он еще даже несовершеннолетний, при всем при этом он уже выиграл чемпионат Европы, и, наверное, сейчас один из самых сильных игроков в Европе, безусловно, один из самых желанных. Но персона года, почему не Ямаль, сейчас я попробую объяснить, она опять же связана с Испанией, но не испанская персона года. При всем при том, что в этом году в футболе доминировало все испанское, Родри получил золотой мяч, Ямаль сверкал на Евро, опять же история с Гвардиолой. И была прекрасная история, когда Барселоне должен был состояться трансфер Нико Уильямса, полузащитника, ну, наверное, нападающего Атлетика из Бильбао, и все уже ждали этот трансфер, ну, типа, еще одна суперзвезда испанская будет играть в Барселоне, и болельщики покупали майки с Нико Уильямсом уже, потом этот трансфер не состоялся. И болельщики провели такую замечательную акцию, ну, там штука была в том, что они покупали майки Рафинью и печатали на них фамилию Нико Уильямса, ну, типа, как нас обманули, типа, вот нам подсунули вот эту вот подделку. И Рафинью выдал такую половину, ну, получается, первую половину этого сезона, вторую половину года, что я думаю, что он посрамил всех своих критиков вообще, и сейчас может быть вообще один из самых ценных футболистов в Европе. При всем при этом, что есть Винисиус, например, суперзвезда, суперталант, есть, опять же, его партнеры по команде, тот же Ямаль и другие футболисты, тот же Нико Уильямс, которым его фактически вот так вот тыкали, и его вот, ну, в каком-то смысле даже, в том числе и болельщики своей же команды унижали. А он вот такой вот простой работяга, ну, безусловно, он там не настолько техничный, не настолько талантливый футболист, а мало того, что просто, ну, как бы, благодаря обстоятельствам, может быть, задержался и установился в этой команде, так он еще и стал вот ее лидером, причем, ну, без всяких там скидок, то есть абсолютным лидером. И когда мне довелось еще посмотреть и Кубок Америки, и несколько матчей сборной Бразилии в отборе на вот чемпионат мира, там вот потрясающая история тоже. Опять же, они там играют так же вот, как в Барселоне в паре с Ямалем, по флангам они играют по флангам в паре с Винисиусом. И в этой команде Рафиньо тоже лидер, абсолютный Винисиус, талантливый мальчишка, который бегает, что-то там вот, иногда творит, иногда психует, а Рафиньо это такой, несмотря на то, что ему там 23 года, взрослый дядька, который просто берет и решает за всю команду, безусловно, уступающий многим футболистам, в том числе и в сборной Бразилии, по таланту, но при всем при этом абсолютно монстр какой-то, монстр вот такой вот, каких-то лидерских качеств. Поэтому вот моя персона — это Рафиньо.
Ну что, команда осталась?
А, команда, еще нужно команду назвать. Ну, команда, это, наверное, безусловно, я даже не буду ничего говорить, это сборная Испании, которая была настолько сбалансирована, непротиворечива, цельная. Мне кажется, что тут даже нечего выбирать, она просто была хороша, и как будто бы у нее даже они были, но как будто бы она прошла вот этот чемпионат Европы с таким запасом, которого, наверное, не было ни у кого.
Да, значит, в чем-то мы с тобой действительно совпали. По поводу Ямаля я тоже про него думал, и мне кажется, это такой интересный, примечательный момент, что границы возможностей спортсменов расширяются в обе стороны, да, и становится много суперзвезд, которые еще хорошо себя чувствуют в 40 лет, и при этом все молодеет и молодеет, разные виды спорта, и игровые, и теннис. И Ямаль — это как раз вот один из таких примеров, когда суперигрок там, в возрасте 16-17 лет зажигается. Ну, в принципе, Месси в свое время был похожим, да, по-моему, в 17 лет уже он так сильно.
Мне кажется, ему в первом сезоне за Барселону 18 исполнилось. Он был все-таки немножко постарше.
Ну, возможно, возможно. И это было уже так давно, что явно пример Ямаля выглядит гораздо более свежим. В целом, такие вещи происходят редко, поэтому, конечно, их приятно отмечать.
Тут один маленький, прости, что перебиваю, нюанс. Тут всегда есть вот этот вот страх с молодыми футболистами Барселоны. Просто это было в последнее время. Все-таки вот очень большие нагрузки современного футбола мы видим, когда вот эти вот молодые организмы не выдерживают, и действительно может быть какая-то серия длинных травм, которая выбит. Поэтому вот сейчас вот кулачки держу во всей этой истории.
Ну, вообще, мне кажется, все, что связано с Барселоной, это в этом году как-то не супер надежно и стабильно. И вот Лапорта, мне кажется, тоже рискует стать персоной года. Пока у него как будто бы получается выходить, хочется сказать, сухим из воды, но как минимум находить варианты решения тех ситуаций,
он не очень простых,
в которых он оказывается. И казалось бы, что вот сейчас что-то будет, явно кто-то уже на выход собрался из клуба. Но вот в последний момент как будто бы все удалось уладить, всех уговорить. И играем дальше. Ну, тем не менее, все равно команда пока немножечко подснизила свои позиции в турнирной таблице и на третьей строчке находится. Но за Барселоной мне всегда приятно наблюдать, и это как раз одна из команд, за которой будет интересно посмотреть лично мне в 2025 году. Ну, я думаю, что болельщиков этой команды у нас в стране тоже немало. Что касается событий 2025 года, вот мне еще, по-моему, в прошлом году в конце попалась интересная статья на портале sports.ru. 100 вопросов к мировому спорту в 2025 году. Там было очень много вариантов. Ну, естественно, 100, да, понятно, по наименованию разные виды спорта, разные категории. Я вот для себя выписал несколько, которые мне, ну, отрезонировали, и интересно будет тоже немножко их прокомментировать, них поговорить. Есть, конечно, много вот прямо текущих новостей, но я думаю, что у нас будет повод еще их обсудить. Единственное, вот два трансфера, один совсем свежий, да, переход Луиса Энрике в «Зенит». Тоже человек талантливый, вошел в десятку самых дорогих трансферов российского футбола, 8 строчек из которого также принадлежит «Зениту». Ну, как он себя покажет, мы увидим в ближайшее время. Ну и, конечно же, ПСЖ, Хвича, этот переход гораздо больше разговоров вызывает, потому что статус игрока и статус клуба здесь несколько иной. Ну и как Хвича сможет раскрыть себя и сможет ли, да, на таком уровне в ПСЖ, мы еще не понимаем. По сути, наверное, Наполи это был вот его звездный час, потому что все, что он показывал в российской премьер-лиге, да, ну, мы все-таки делаем определенную скидку, да, поправочный коэффициент на наш турнир, на те клубы, в которых он играл. И вот для меня эта адаптация, и сможет ли он себя там раскрыть, вот пока совсем не очевиден этот момент. Ну, будем смотреть, будем наблюдать. Итак, те вопросы, которые я выписал для себя, и предлагаю вот какие-то моменты с ними связанные обсудить. Ну, первый, как раз мы недалеко отъезжаем от «Зенита», и для меня очень важно, действительно, сможет ли прерваться гегемония питерского клуба, и сможет ли «Краснодар», я не говорю уже про другие команды, мне кажется, именно краснодарский коллектив сейчас самый реальный претендент на то, чтобы ситуацию как-то поменять. На трансферном рынке каких-то заметных приобретений пока команда из южного города не сделала, но, тем не менее, пока вот та часть турнира, которая уже пройдена, говорит о том, что в целом у «Быков» есть шансы что-то в этом сезоне поменять. Сможет ли это случиться, сможет ли Мурат Мусаев и его коллектив это сделать, хочется в это верить, но посмотрим. А как ты считаешь вообще, насколько это реально в 2025 году увидеть нового чемпиона России?
Как там, блондинка встретить динозавра, либо да, либо нет. Вот примерно так. Но, безусловно, «Зенит» фаворит. Безусловно, процентов 60 вероятности того, что «Зенит» выиграет чемпионат. Но мы все-таки, несмотря на большие трансферы, конечно, они освежат, конечно, они добавят, видим, что у «Зенита» есть проблемы с мотивацией. И игрокам «Зенита» все тяжелее и тяжелее находить в себе сверхусилия. И тут зависит, наверное, вот предыдущий год нам показал то, что, наверное, зависит от того, смогут ли результаты чуть выше своего среднего показать другие команды. То есть мы, наверное, понимаем, на что способен «Зенит», мы понимаем какую-то его среднюю величину, и мы понимаем, что, наверное, самая большая проблема «Зенита», что «Зенит» выше этого среднего, ну, вряд ли прыгнет, то есть у него, его планку мы понимаем. А дальше весь вопрос в том, насколько другие команды готовы. Я, кстати, не сбрасывал бы со счетов другие команды, все-таки понятно, что «Спартак» величина непредсказуемая, и это всегда, говорить про «Спартак» дело неблагодарное, но для меня финиш первой части сезона все-таки был убедителен. И мы посмотрим, что даст вот полноценная фактически предсезонка Станковича, что из этого выйдет. Хотелось бы, чтобы получилось. Вот. Поэтому мне, наверное, хочется придумать аргументы, почему «Зенит» не будет. Мне кажется, что скорее будет, чем не будет. Но при всем при этом шансы того, что не будет, они не маленькие. Вот так вот.
Да, ну и в добавление твоего тезиса про «Спартак» один из вопросов звучал следующим образом. Сколько циклов, ну, циклов смены имеется в виду, пройдет «Спартак» в 2025 году, и напишет ли Глеб Чернявский, что Станкович сдулся? Ну, то есть это мы говорим о том, что действительно в «Спартаке» не все стабильно, мягко говоря, и как будто бы есть тенденция к тому, что все движется по спирали, по кругу. Ну, я не хочу, вот, не желаю зла красно-белой команде, поэтому вдруг какая-то стабильность все-таки в этом коллективе появится, и мне будет приятно, если «Спартак» порадует своих болельщиков. Ну, я не знаю, станет ли он чемпионом России. В это, если честно, я верю с огромнейшим трудом, но если займет, например, третье место, это будет, я думаю, вполне себе хорошим результатом для этой команды. Ну и вот, наверное, последний из именно футбольного блока вопрос. С кем ругаются и на что обидятся наши комментаторы? На самом деле, если честно, вот мы с тобой обсуждали в одном из эфиров интервью Карпина. И как раз вот то, что он говорил про наш комментаторский цех, мне кажется, не было такого прям большого желания у него как-то задеть, зацепить и определенных личностей, и в целом, ну, как бы представителей профессии. Но получилось у них вот какое-то такое небольшое недопонимание, и это вылилось в такую серию взаимных уколов. Даже наши знаменитые комментаторы решили такой челлендж провести и покомментировать в каком-то очень непонятном режиме. Почему именно в таком, если честно, я затрудняюсь ответить, в котором, ну, явно Карпин не имел в виду. При этом Валерий Георгиевич указывал на конкретные ошибки, на конкретные ситуации, а вот, ну, скажем так, представители комментаторского цеха, они как-то вот ответили, на мой взгляд, достаточно странно. Не то чтобы я хочу какую-то сторону занять в этом процессе, да, и в принципе, ну, спорт, он не стоит как бы того, чтобы о нем долго говорить, но я хотел бы заметить, что в целом вот, ну, для меня действительно то, как комментируют у нас футбол на телевидении, особенно если мы говорим про незрячих болельщиков, это, ну, как минимум, не эталонно. Наш вот футбольный мир и то, как у нас представлена профессия комментатора, как ее позиционируют, говорят о том, что она развивается самобытно, что у нас не такой путь, как там принято, может быть, в Европе или где-то еще. И, наверное, у нас в целом специалисты могут считать себя аналитиками, являются в большей части достаточно эрудированными людьми. Но нужно ли это человеку, который просто хочет наблюдать за игрой? Вот, ну, это ли ему в первую очередь нужно слышать от комментатора? Огромное количество историй, которые, в принципе, можно наблюдать в других ситуациях, не обязательно во время матча. Ну вот здесь мне не хватает динамики, мне не хватает комментария на мяче, да, вот постараюсь какой-то русский эквивалент найти. Вот сейчас это не только характерно для футбола, но поскольку футбол самый популярный вид спорта, в том числе у нас, это особенно очевидно. Поэтому я здесь вот, ну, в каком-то смысле разделяю мнение Карпина, но при этом это скорее такая легкая нотка грусти относительно того, что никакого желания что-то менять у наших комментаторов нет. Да? И вот как бы отношение к такого рода, на мой вкус, может быть, немножко неконструктивной, но достаточно обоснованной критики, здесь, ну, вот, мне было это наблюдать смешно и немного грустно. Вот.
Я бы... Можно, да, про комментаторов тоже?
Конечно.
Я бы вот сказал, во-первых, я действительно считаю, что у нас классный комментаторский цех. Он, в принципе, правда, разнообразный, крутой, и они... Многие из них, правда, красавцы, которых есть за что любить, безусловно. Во всей этой истории, мне очень не понравилась эта история с этим спором, мне кажется, что претензии Карпина были в целом вполне себе уместные, это и вот так вот утрированно воспринимать, типа, давайте я буду гонять мяч, это было вообще не про то, это признак какой-то, ну, я не знаю, какой-то неадекватной реакции. Были еще не очень красивые оскорбления с точки зрения, вот опять же, незрячего болельщика скажу, когда я не помню, кто из знаменитых комментаторов, у меня, я не уверен, что, точнее, я правильно помню, кто это сказал, ну, когда сказали, Валерий Георгиевич, вам вот в тифлокомментарии на око вам туда. Это было очень некрасиво, если честно, такое себе, мягко говоря. Вот, вот, это история номер два. А если так вот, почему вот все вот это вот происходит? Мне кажется, если честно, это происходит по причине, ну, некоторых таких двух вещей. Один, наши комментаторы все-таки находятся сейчас, как и весь наш футбол, в состоянии, ну, я не знаю, недостаточного количества работы, ты мне скажешь справедливо то, что они же те же самые матчи комментируют и все такое, но все-таки там нет командировок, недостаточное какое-то количество проектов, еще что-то такое. Мне кажется, что они вот немножко киснут вот в этой вот среде, такой ограниченной, когда они комментируют футбол, тот же самый европейский футбол в основном у монитора. Это все-таки мне как влияет, как будто бы они вот становятся немножко зацикленными на российском футболе. Вы знаешь, вот их приглашают, когда в какие-нибудь подкасты, очень сильно видно, и многие там вот ребята, которые ведут подкасты, начинают там с нашими комментаторами говорить о европейском футболе, еще что-то. И ребята так, да нет, вот Спартак, Динамо, еще что-то. То есть как будто бы они вот выпали из контекста, немножко такие вот, ну, на расслабоне, знаешь, как вот российский футбол без конкуренции, так же вот и комментаторы. Еще одна вещь, которая, мне кажется, произошла с комментаторами, это мы недооцениваем немножко вообще, что произошло. Но вот то, что в прошлом году, кстати, вот в событиях года можно было бы это тоже отметить с негативной точки зрения, то, что вот не стало Василия Уткина. На самом деле, это был человек, который очень сильно держал комментаторов в тонусе. И на самом деле, Генич, при том, что он, может быть, не согласился бы с Карпином, он, может быть, защищался бы за комментаторов, но вот такие вот безобразные вещи, просто, ну, откровенно говоря, не очень грамотные, не позволило бы себе говорить при условном живом Уткине, потому что, ну, сразу бы в том же Твиттере получил бы мгновенно бы, и вот этого, мне кажется, нашим комментаторам не хватает. То есть у них как будто бы они, знаешь, стало можно говорить все, что угодно, и это стало без какого-то фильтра, и вот расслабились, и вот отсюда вот потекло все нехорошее. Мне кажется, что это тоже такой вот феномен произошел.
Согласен, но мне кажется, что чем больше будет все-таки вариантов разного подхода к тому, как можно комментировать матчи, тем лучше, да, потому что когда есть одна школа, мы всегда видим, ну, как бы, солидарность, да, внутри этой школы, и когда одни ориентируются на других и внутри, как бы, не видят каких-то вообще альтернатив, вот это, наверное, уже начинает немножко не нравиться.
Да, я бы вот со своей точки зрения, раз уж мы затронули эту тему, понятно, что мы в конкретную тему. Ну вот я бы сказал комментаторам, вот если бы у меня была возможность, вот собрали бы их в одном месте, я бы им просто сказал, слушайте, не надо устраивать прям полноценный тифлокомментарий и комментировать только движение мяча. Как бы я вот как незрячий болельщик, наверное, этого не требую. Но иногда вот просто, ну ты произнеси фамилию, кто забил, кто передачу отдал, что произошло, расскажи. Ну тебе сложно, что ли? Вот я не знаю, должен подозревать то, что есть люди, которые не только не видят, но которые, может быть, отвернулись от экрана, еще что-то. Такое ощущение, вот честно, как будто бы вот как будто лень рассказать. Ну, чуть-чуть расскажи уж совсем-то уж. Как будто бы ты для чего-то там сидишь. Вот мне кажется, что Карпин немножко про это говорил, разве нет?
Ну, и мне кажется, совсем не немножко. И здесь, да, я думаю, что вот то, о чем мы обсуждаем, рассуждаем уже очень много времени, к этому все-таки комментаторы не склонны прислушиваться. Хорошо, ты знаешь, буквально еще два момента. Я, скорее, уже более тезисно их обозначу. Один из хоккея, второй из баскетбола. И оба касаются наших игроков. Да, собственно, когда же Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки? И здесь мы вопрос уже действительно ставим скорее, не сможет ли вообще в принципе, а когда это произойдет, потому что этот сезон в целом у Александра складывается очень хорошо. Он восстановился после травмы и за Вашингтон готов играть и все-таки забивать еще определенное количество шайб уже в этом сезоне. Так что, скорее всего, в 2025 именно календарном году мы этот супер-рекорд можем увидеть побитым. И мне кажется, то, что это может сделать наш российский хоккеист, это очень круто.
Это очень круто. Единственное, что я тут решил не отставать от тебя. Я немножко вот пока каникулы начал смотреть и НХЛ, и НБА. И вот штука в том, что я думаю, что у нас вот все вот восхищаются, что вот есть наш спорт такой плохой, есть не наш такой хороший, вот все такое. Но вот я вот смотрю вот на Овечкина. Я, конечно, понимаю, что те же многие наши комментаторы, если бы такое бы происходило, условно говоря, с Дзюбой, которому давали бы все вероятные возможности забивать голы, ну вот, если честно, вот те матчи НХЛ, которые я смотрел, мне казалось, что все делается для того, чтобы Овечкин забил. Я очень хочу, чтобы он побил этот рекорд. Я просто вот подумал, что если бы это происходило в российском чемпионате, с условным помогали бы Дзюбы, люди говорили бы про это по-другому.
Слушай, нет, я здесь не совсем с тобой согласен. Я допускаю, что какие-то матчи, может быть, ты видел, и на него шла игра, но поверь мне, то есть, несмотря на то, что ну, для многих этот рекорд тоже интересно наблюдать, но результаты команды и ее вот, положение здесь сейчас, я думаю, наверняка для владельцев гораздо важнее, поэтому, ну, наверное... Я здесь не совсем с тобой согласен. Ну что, ладно, будем завершать. Я думаю, мы обязательно еще найдем огромное количество поводов и возможностей поговорить о различных интересных и ярких событиях, которые нас ждут в 2025 году. Ну а на сегодня все. Федор Замыцкий, Василий Дрожин были у микрофона. Всем счастливо и удачи в 2025 году.
Около спорта.